В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
12 сентября 2017 года, 12 часов дня, такой приятный московский полдень сентябрьский, теплый. И я вас приветствую, дорогие радиослушатели. Это Василий Ласточкин в прямом эфире на Радио Теос. И мы, как всегда, в это время по вторникам читаем Библию. Библию, которую многие в истории человечества называли книгой книг, а верующие называют священным писанием. В силу того, что книга эта очень особенная. Она написана людьми, соприкоснувшимися с той реальностью, которую нам эта книга открывает. Реальностью Бога, реальностью человека и реальностью той самой жизни, которую нам предлагает Бог. И мы с вами продолжаем читать книгу Псалмов, и эта книга у нас подходит к концу, я уже объявлял, и еще раз позволю себе объявить, что мы будем после этой книги читать с вами Евангелие от Иоанна. Я очень долго готовился к этой передаче, больше 2 лет, и надеюсь, что этот цикл будет не менее полезным, чем вот это многолетнее уже, больше 2 лет мы с вами читаем, почти 3 года читаем с вами книгу Псалмов. И сегодня у нас с вами 142-й псалом. Снова это псалом Давида. В прошлый раз мы говорили с вами о Давиде в пещере и вообще о человеке в пещере. Сегодня поговорим о человеке скорбящем. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших». И вот почему я назвал свою передачу «Скорбящий человек». Видимо, потому что, и только в русском языке, пожалуй, эта связь существует, глубокая такая внутренняя, между скорбью, как неким крайним выражением печали в онтологическом смысле этого слова, не психологическом. Так вот, между понятием «скорби» и между понятием «оскорбления» существует связь. И здесь в этом псалме очень здорово показано, как оскорбленный дух человека молится Богу, потому что скорбит его душа. И вот здесь, видимо, речь идет о каком-то таком соприкосновении со злом, которое оставляет очень глубокий след в сердце. И картина, образ жизни, а если быть более точным, наверное, все-таки души, потому что с точки зрения Библии это синонимы, и в еврейском и в греческом переводе этого текста есть то же самое. И еврейское «нефеш», и греческое «психе», «психо», да, это «душа». И они же одновременно иногда переводятся как словом «жизнь». Так вот, душа, втоптанная в землю, втоптанная в грязь, и сердце, которое не имеет. Что я имею в виду? Вы знаете, что происходит вообще? И это вот те люди, которые пережили, допустим, ужас там сталинских лагерей или лагерей фашистских, там, возьмите Шаламова, возьмите того же Джонатана Литтла с его благоволительницами, и Прима Леви, того же почитайте, вы увидите одну очень интересную вещь. Человека можно до какой-то степени довести до скотского состояния, когда все, о чем он думает, будет, наверное, кусок хлеба или просто поспать. Измотать его физически и психологически до такой степени, что он действительно будет напоминать животное. И вот поразительная вещь, как люди, которые в лагерях людей доводили до скотского состояния, потом они же обвиняли их и говорили им, видите, ну кто же, вы же не люди, вы же скоты. И вот это то, что зло делает с нами. Зло, как духовное понятие, оно загоняет нас в тупик, угнетает своей бесчеловечностью, беспощадностью, своим бесстрашием. И наше сердце немеет, потому что реакция на это, на зло очень часто, естественная реакция, я подчеркну, бесчувствие. Одно из сильнейших искушений для духа человеческого. Я как-то разговаривал с одним ребенком, который пережил очень серьезное насилие в семье, и он сказал, вы знаете, на какой-то момент ты перестаешь чувствовать боль, ты к ней привыкаешь. И вот нам, живущим во времена, которые апостол Павел описал как тяжкие, очень важно вот в молитве просить у Бога двух непреложных вещей – мужества и мудрости каждый день, которые мы должны прожить достойно. И вот здесь удивительно, что два очень важных, уравновешивающих друг друга момента в этих первых словах 142-го псалма мы видим. И вот эти две вещи здесь как шпаги перекрещиваются. В жизни, ну, наверное, всякого верующего человека так или иначе они присутствуют. Первое. Это ощущение глубокое и ясное неправоты всех тех, кто, как пишет псалмист, втаптывает нашу жизнь в грязь. Неправоты тех, кто нас несправедливо оскорбляет, унижает наше достоинство, приступая элементарное чувство справедливости. Те, кто, живя за наш счет, еще и угнетает нас, что мы при этом недостаточно радостно воспринимаем эти попытки. И второе ощущение, которое всегда идет рядом, и от него невозможно избавиться, это понимание своей неправоты, своего несовершенства нравственного, если хотите, своей греховности, своей неспособности быть всегда и во всем правым или правильным. И вот это почему так интересно, я это слово употреблю интересно, смотреть даже внутри себя иногда за этой борьбой. Почему? Потому что идет борьба между абсолютной правдой Бога и, скажем так, относительной правотой человека, живущего в мире, но все-таки ходящего перед Богом. Вспомните, возьмите того же пророка Иеремию, знаменитая 15 глава, где он сокрушается перед Богом и возмущается, и говорит, вот как же так? Ну, если переводить на современный язык, я не ходил на дискотеки, я не участвовал в беззаконных делах, я не праздновал грех в своей жизни, не наслаждался этими греховными удовольствиями, и вот за что мне такая рана неисцельная? Почему я так уязвлен в своем самолюбии, если переводить это на современный язык? И ему очень интересно, Господь отвечает. Он просит его научиться извлекать драгоценное из ничтожного. И вот Псалом 142, если хотите, если можно так выразиться, это вот такой опыт извлечения драгоценного из ничтожного. Потому что когда наша душа втоптана в грязь, когда наше сердце онемело до бесчувствия, наша молитва становится очень особенным. И вот почему здесь он говорит: «Услышь меня, меня, да, меня». И здесь, конечно, безусловным встает вопрос уникальности личности. Но все-таки поистине, по правде твоей, меня услышь, но по правде твоей. Потому что мы очень часто хотим, чтобы Бог услышал нас по нашей правде, которая всегда все-таки относительна. И здесь видеть вот эту динамику очень важно. Потому что по истине твоей, по правде твоей, Господь, говорит псалмист, но все-таки услышь меня. То есть суди не только, что я делаю, но и почему я это делаю. Можно ударить человека по лицу из забавы, а можно из-за того, что он довел нас до отчаяния. Поступок и в том, и в другом случае будет неправильный. Но мотив его разный. И дело не в оправдании себя, мы же ведь не об этом просим. Даже когда мы правы, мы не хотим себя оправдывать. Потому что написано в Библии, что нет праведного ни одного. И вот интересно, как Аверинцев переводит этот стих. «В верности твоей ответствуй мне, в правде твоей». Почему? Потому что никто из живущих на земле перед тобой оправдаться не может. Оправдаться в самом себе, скажем так. И я подумал, вот очень интересная аллюзия здесь будет, если мы так немножко отвлечемся и вспомним знаменитейшее эссе, роман, повесть, как хотите его называйте, Клайва Льюиса «Расторжение брака». Там очень хорошо показано и угнетенность человека несправедливостью мира, в котором он живет, и в какой-то степени зависимость от своего несовершенства внутреннего. Понимаете? И вот там один из, я напомню, притча о том, как вот ну, такой воображаемый экскурс на небеса, автобус приезжает на небеса, и людей, которые пришли на экскурсию в рай, встречают люди, уже преображенные. И вот один... Причем люди, прибывшие в рай, они называются там призраками, они еще не обрели никакой формы конкретной. А вот эти люди, которые живут в раю, они уже твердые, реальные, конкретные, если можно так выразиться. И вот одному из призраков, человек, который знал его на земле, говорит такие слова, очень интересные. «Ну что ты? У меня нет никаких прав. Если бы мне дали то, что мне по праву следует, я бы здесь не был». Потом другой призрак в раю задает вопрос тоже одному из своих знакомых на земле. «Вы что хотите сказать, что у вас нет известных людей?» И ответ получает такой интересный. «Все известны, всех знает, всех помнит, всех узнает единственный, кто судит верно». Я, признаться, когда впервые читал эти строки, они меня невероятно утешили и вместе с тем утрезвили. Здесь вот эти две шпаги, о которых я вначале говорил, это осознание неправоты людей, оскорбляющих нас, и признание своей неправоты или неправильности, они перекрещиваются очень особенным образом. Почему? Потому что я, с одной стороны, понимаю, что дело не в моей правоте. С другой стороны, я утешаюсь, что есть тот, кто все знает, все помнит, всех узнает и видит того самого человека в человеке, о котором Достоевский так много писал. Разумеется, если подходить с точки зрения психологической, и я подчеркну это, у каждого человека есть, ну, давайте так скажем, своя правда. До какой-то степени эта поговорка права. Но правда Бога всегда выше. Слышите, выше, а не ниже нашей правды. И вот почему в этой молитве мы четко видим, когда псалмист молится, когда его оскорбленный злом, дух и душа скорбящая обращается к Богу, он говорит: услышь меня по правде твоей, она выше моей. Это значит, что в молитве мы оставляем последнее слово за Богом. Это значит, что даже когда душа наша с точки зрения психологической повержена во тьму, а дух оскорблен, это значит, что мы можем обретать вот эту невидимую, неощущаемую, но при этом невероятно крепкую опору Духа в себе. Потому что это та ситуация, когда, помните, в притчах есть такая фраза, 20 глава, 27 стих, если не изменяет память, что Дух человеческий – светильник Господень. И вот этот псалом очень хорошо показывает, как Господень Дух укрепляет оскорбленный дух человека. Почему это так важно и важно сегодня? Я позволю себе это проиллюстрировать фразой из романа «Отверженный» Виктора Гюго. Фразой, на мой взгляд, гениальной. «Положение ложное и опасное, ибо могущество общества зиждется на нищете частных лиц, а величие государства – на страданиях отдельной личности. Это дурно созданное величие, где сочетаются все материальные основы и куда не вошло ни одно нравственное начало». Какие потрясающие слова, сказанные больше 150 лет назад. И вспоминается здесь удивительный, наверное, именно поэтому, во всяком случае, и поэтому только Иоанн в своем первом послании призывает нас не любить мира и не того, что в мире. Потому что мир этот лежит во зле, и я уже говорил много раз, что лежит, значит, находится в распоряжении. Все, что в этом мире есть, все это может быть объектом злоупотребления. И вот почему Христос сказал: мужайтесь. Перед самым распятием он ученикам сказал, перед тем, как его арестовали: в мире будете иметь скорбь. Да-да, ваш дух будет оскорбляться. И ваша душа будет скорбеть, печалиться. Но я победил мир. Не скорбь победил Господь, а мир. Скорбь в этом времени, в котором мы живем, видимо, неизбежная часть нашей психологической жизни. И слава Богу, что есть духовная жизнь. Жизнь, в которой мы обретаем крепость и восстанавливаем веру в человеческое достоинство в молитве. Потому что когда, вы знаете, вот слова-то очень сильные, враг втоптал, да, в землю жизнь мою. Тот враг, который преследует мою душу, гонится за ней, охотится и принудил меня жить во тьме. Вы понимаете, я уверен, что здесь речь идет о тьме плана психологически эмоционального, состояние, в котором нам ничего не хочется, мы ничего не можем, ничего не хотим. Да, вот действительно мы поесть, поспать, больше ничего. когда мы замыкаемся сами в себе. Понимаете? И вот это, то есть это состояние, в котором смысл нашей жизни перестает иметь значение для нас. Потому что, вообще говоря, строго говоря, топтать землю жизнь нельзя. Жизнь, она и есть жизнь. Душу можно. Но речь здесь идет о том, что человек перестает воспринимать свою жизнь как ценность. Именно в смысловом смысле этого слова. А когда человека ведут в газовую камеру, когда он видит, как тысячи людей сжигают в печи и пеплом их удобряют поля, знаете, ощущение вот это, автоптерности вот этой жизни в грязь, оно очень сильное. И тем не менее, по словам того же Виктора Франкла, были люди, которые входили в эти газовые камеры с гордо поднятой головой и молитвой на устах. Что говорит нам еще раз о том, что духовное достоинство человека, оно куда выше любого психологического преимущества. Вот в том противостоянии злу, о котором мы с вами сегодня говорим. Потому что речь идет об оскорбленном духе. Аверинцев переводит вот эти слова очень интересно. «Ибо теснит враг душу мою, втаптывает во прах жизнь мою, ввергает меня во тьму, как умерших в давние дни. И уныл во мне дух мой, цепенеет во мне сердце мое». Очень интересные слова «цепенеет». Да? Вот слово «цепенеть» вообще «застыть» значит. Вы понимаете, когда мы живем во времена, когда человека верующего могут обвинить в допотопности и первобытности, что сегодня приравняли к примитивности, мы об этом в прошлом передаче говорили. Когда человека, я еще раз повторю эту мысль, доводят до скотского состояния, а потом обвиняют его в том, что он в таком состоянии находится. То есть, понимаете, это страшно. Потому что это подавляет дух. Это, если хотите, парализует сердце, которое есть источник жизни. Когда человека угнетают идеологии, а ну, в нашей стране особенно идеологическое угнетение на последние там 1917 года по 1990 было колоссальным, именно идеологическое угнетение. Психологическое, когда его угнетают экономически, когда его угнетают социально, в этом плане роман «Отверженный» невероятно точно показывает проблему личности. Так и называется «Отверженный». Где, с одной стороны, Вальжана, да, главного героя этого романа, отвергла общество, с одной стороны, а с другой стороны, вот в лице Жавера зло его постоянно преследует. Любопытно. Когда в человеке убивают все человеческое, а потом его, знаете, так анатомируют, как труп. Разбирают по косточкам, но реанимировать-то не могут. И я думаю, что времена были, и много раз в истории человечества, когда вот у Честертона есть такая глава в его эссе «Вечный человек», «Пять смертей веры», да, в 19-20 веке веру неоднократно хоронили. Но, понимаете, веру нельзя похоронить, а вот человека можно. Его можно довести до отчаяния. И меня в этом плане в 2016 году, в прошлом году, примерно в этом же месяце, в сентябре, я читал очень любопытную статью Сергея Шикарева. Ну, она, вообще-то говоря, не имеет отношения к нашей передаче, но там речь идет о творчестве знаменитого фантаста польского Станислава Лема. И вот, наверное, если характеризовать Лема как человека, его «Солярис», на мой взгляд, уникальное произведение, ну, об этом я говорить не хочу, В этой статье очень хорошо Шикарев, я дам ссылку вам, «Новый мир», номер 9, 2016 год, пишет о том, во что же сам Лем-то верил. И вот что он пишет. «Наверное, лучше всего о подоплеке его политических и околополитических высказываний скажут три личных желания, которые сформулированы Лемом по просьбе немецкого издательства». То есть вот эти три желания характеризуют личность Лема, и они во многом отражают то, о чем я сегодня говорю. Смотрите, первое желание – постепенная ликвидация лжи в общественной и политической жизни. Второе желание – земную среду необходимо изменить таким образом, чтобы никто не мог причинить какой-нибудь вред ближнему. Очень любопытное. И, наконец, последнее, третье, и, на мой взгляд, оно самое главное желание. И оно, вот словами самого Лема, я его процитирую. «Я желаю себе однажды утром открыть глаза и с удовлетворением убедиться, что все, что случилось со мной и миром со времени окончания гимназии, было просто ночным кошмаром. Приснилась мне Вторая мировая война, концлагеря, оккупация Польши и других стран, окончательное решение еврейского вопроса, конференции по разоружению, дебаты по ядерным вопросам, кризисы и тому подобное. Ничего этого не произошло. И это был всего лишь кошмарный сон. После пробуждения, кроме облегчения, я почувствую стыд за то, что приписывал человечеству столько убийственной ярости и свинства. Тогда я смогу сказать, что все, что мне говорили учителя в гимназии и школе о человеке, было правдой. Хотелось бы, хочется добавить к этим словам. Очень откровенные три желания, главное из которых – избавиться от стыда. И вот в этой молитве, где дух человека оскорблен, где душа его угнетена, где сердце оцеменело. Смотрите, как вырастает из этой молитвы достоинство человека, верящего Богу. Услышь меня по правде моей. Потому что делать, когда то, что происходит вокруг нас, парализует нас? Парализует духовно. Когда будущее нас пугает, а что же дальше-то будет? Когда ум не может ответить на вопрос «почему?» Почему происходит то, что происходит со мной? Потому что достоинство-то оскорблено. Очень здорово и Прима Лиеви, и Имре, венгерский писатель, который написал «Кадиш по нерожденному ребенку», вот это состояние человека, которое выражается словами «ужас, ужас», когда он попадает в концлагерь. Имре Кёртес, Прима Лиеви, Виктор Франкл, да и многие другие писатели описали состояние вот этого оскорбленного достоинства человеческого, оскорбленного духа. Что же делает дальше псалмист? Об этом мы с вами поговорим после небольшого перерыва на так называемую рекламную паузу. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
12 сентября 2017 года, уже 12 часов 31 минута московского времени на радио Теос. С вами в прямом эфире, как и всегда по вторникам это время, Василий Ласточкин. И мы читаем 142-й псалом. Мы говорим об оскорбленном духе, о скорби душевной и об оцепеневшем сердце. И о том, как Бог слышит нас по Его истине, по Его правде. Потому что же дальше-то? И вот дальше псалмист начинает, вообще интересно, как меняется, вот я много раз об этом говорю, как вдруг резко меняется тональность псалма, сам эмоциональный тон этой молитвы. Смотрите, как от отчаяния дух переходит к утешению. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. У Аверинцева в переводе звучит так. Вспоминаю давние дни, рассуждаю о всех делах твоих, мыслю о действиях руки твоей. Немножко более, скажем так, скрупулезный перевод. Вы знаете, трудно сказать, о чем, собственно, вспоминает Давид здесь? То ли свою жизнь и то, как Бог его спасал, утешал. У нас у каждого есть своя история, да, наверное, в этом плане. То ли он вспоминает, может быть, свою победу над Голиафом хотя бы. Многие свои славные битвы, я не знаю. Может быть, речь идет о том, что он вспоминает вообще историю, всю историю израильского народа от Авраама. Сложно сказать. Так или иначе, память человеческая – это колоссальный ресурс, причем ресурс духовный. Собственный духовный ресурс. Почему вот Моисей заповедовал Израилю вспоминать все время, каждый год, почему эти праздники, почему память об исходе из Египта там, или о каких-то других моментах, или тот же, возьмите, Пурим, память об избавлении иудейского народа от избиения в книге Исфири описанной. Почему этот? Потому что у Рабле очень хорошо сказано. Праздник – это способ восстановления утраченной связи с реальностью духа, с реальностью в жизни. Вот почему он вспоминает, и память эта может пользоваться и собственной биографией, и историей человечества. Вот почему для нас, скажем, время Второй мировой войны, все ужасы, которые тогда происходили, это не только, скажем так, свидетельство бесчеловечности человека. Это еще и свидетельство стойкости духа, которое мы видели в некоторых представителях человечества. Вот почему, когда вот читаешь, допустим, историю Карамзина, и полезно очень читать хорошие исторические книги, уверяю вас, любые там, Карамзина, я очень люблю Ключевского читать, потому что это ресурс. И ты видишь, что всегда было зло, да, убили вот Бориса и Глеба, и, ну, много таких вот трагических моментов описано тем же Карамзиным. Враг часто побеждал, но все эти победы врага душ человеческих всегда были временные. Правда, чего они стоили нам? Я вот тут думал, что там, с 1933 по 1945 год, всего 12 лет Адольф Гитлер был у власти. Слушайте, сколько можно зла натворить за 12 лет? Это просто кошмар. Больше 50 миллионов погибших. А сколько искалеченных жизней, душ, сирот, вдов. Об этом и говорить даже невозможно. И вот ты понимаешь, да, что зло всегда было. Она очень часто во внешней действительности побеждает, об этом Семен Франк очень хорошо пишет. Но оно все-таки всегда временно. И всегда свет сиял во тьме. и всегда добро никогда не подчинялось злу. Потому что свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Нам есть что вспомнить, дорогие мои уважаемые радиослушатели, в своей жизни и в истории человечества, чтобы быть утешенным в своем оскорбленном чувстве собственного достоинства, которое по сути своей, конечно же, духовно. Мы найдем утешение в этих воспоминаниях, но спасет нас не прошлое. Нет. От неверия, уныния, безразличия, на которое провоцирует нас это оскорбление, нас спасет Бог в настоящем, здесь и сейчас. Вот почему молитва – это ежедневный шаг навстречу Богу, который дает нам и мужество, и мудрость. Мужество выдержать натиск тьмы, мудрость различить эту тьму в себе и не дать ей овладеть нами. Потому что в прошлом ведь нельзя жить. Нет, мы живем там в настоящем. Ностальгия очень опасная штука. В том числе и ностальгия по добрым старым временам, как говорят. И меня пугает сегодняшняя ностальгия по советским временам, ну, честно вам говорю. Да, было много хорошего, кто же говорит. У всякого человека в прошлом было и хорошее, и плохое. Вот. Но мы ведь как, получается, мы же субъективны в психологическом смысле слова. И поэтому мы ведь обычно память избирательна, и мы помним из своей жизни, чем дальше мы уходим от какого-то момента, да, тем больше хорошего мы помним, а плохое стараемся забывать. И возникает иллюзия такая, знаете, со временем, что плохого-то ничего и не было в советские времена. Это неправда. Так вот, но это я опять говорю, возвращаясь к памяти, как к некоему ресурсу. Это только шаг в молитве. Понимаете, мы не можем связывать духовный мир с миром материальным, скажем так, при помощи идеологии. Это очень опасно. Потому что когда идея овладевает человеком, она его опустошает, разрушает. В том числе и идея о справедливом возмездии там, и так далее. Вот к чему приходит здесь псалмист. Потому что он ведь не идеей молится, а Богу. Бог – это не идея, это личность. И какая бы светлая идея не поглощала нас время от времени, там идея о свободе, о равенстве, братстве, что угодно, сама по себе она не может жить долго. В общем, идеи умирают, люди-то остаются. И псалмист говорит, для него память становится ресурсом, вот в каком смысле. Он вспоминает, что Бог – это Бог чудес. К нему он обращается, не к идее. «Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля». У Аверинцева «душа моя безводная земля, жаждет она тебя». Конечно, идеи, ценности, хорошие воспоминания, добрые книги, приятное общение, они питают нашу душу. Но дух человеческий, как мы сказали в первой плане передачи, укрепляется только Богом. Понимаете, какими бы привлекательными ни были идеи, они человека все-таки опустошают. Там идея коммунизма, какая светлая идея, построить рай на земле, общество, где все справедливо, где от каждого по способности, каждому по потребности, да, ну, как она опустошила человечество, чуть не превратив человека в зверя. Посмотрите, что делает идея демократии сама в себе. Как она опустошила страны Ближнего Востока. Сколько смертей-то во имя демократии. Просто кошмар. Говорю это не в плане сейчас политическом, а говорю в том плане, что человека не спасет идея никакая. И даже ценность сама в себе его никакая не спасет. Его спасет Бог, который дает нам те ценности, благодаря которым мы чувствуем себя людьми. Дружба, любовь, преданность, верность, красота. И вот я думаю, здесь молитва очень четкая. Дух человеческий, который укрепляется Духом Божьим, он молит Бога о том, чтобы сохранить в себе это человеческое. Чтобы не превратиться ни в зверя жестокого и беспощадного, и ни в скота бессловесного и бессмысленного. И то, и другое зло легко и аккуратно проделывает с людьми. Опыт очень есть и богатый. Скоро услышь меня, Господь. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица твоего от меня, чтобы я не уподобился сходящим в могилу. Так дух протестует против оскорбительного зла. Так дух утешает скорбящую душу. Так оскорбленное достоинство в Боге восстанавливается, а унывающая душа утешается. Когда сердце цепенеет, когда жизнь втоптана в землю, мы понимаем, что у нас есть вечная перспектива. И это не теория, это практика. Ежедневная практика. Вот такого, мне очень нравится слово «стояние» на молитве. Когда люди встают на молитву. И вот каждый день у нас есть возможность такого стояния. Потому что каждый день мир, который лежит во зле, бросает вызов нам, нашему достоинству, нашей вере, нашей человечности. И в этом плане мне бы очень хотелось, конечно, как-то передать вам то, что я чувствую сейчас, когда я читаю этот псалом. «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе я возношу душу мою». Снова поменялась тональность. Смотрите, угнетенный дух, потом утешенный, а сейчас какая-то готовность. Значит, есть путь, по которому я должен идти, я должен продолжать по нему идти. Я не могу останавливаться, мне надо встать и идти дальше. Жить. Это очень хорошо у апостола Павла показано в его послании к Филиппийцам, 3 глава. Забываю заднее, устремляюсь вперед, да? У Рыбакова очень хорошо, в его «Детях Арбата», вот в момент сложнейшего кризиса главного героя, который угнетен злом, там такая фраза есть: он нашел то, что должен был найти, и испытал стыд только за то, что потерял мужество. Вот это вновь обретенное мужество в молитве. Именно мужество, без которого любая добродетель теряет силы, если нет этого мужества. Потому что ни один человек не сможет подняться из грязи, в которую его втоптали, а вырваться из оцепенения, к которому его принудили, освободиться от тьмы, которые его окружили, без этого мужества. Мужество, которым вдохновляет нас Господь. Когда спрашивают верующих людей часто, что же вы обретаете в молитву? Мы можем ответить: мужество, в том числе и мужество. Ведь Господь, как утверждается во многих местах Писаний, в псалмах особенно, наша крепость, речь вот о внутренней крепости и наш щит, то есть в том числе и внешняя защита. По какой-то причине он позволяет многим вещам неприятным происходить в нашей жизни, и мы до конца причину это не поймем. Но мы можем позволить себе открыть перед ним свое сердце и свою душу. И он услышит нас, именно нас, но не по нашей правоте, а по своей истине, по своей правде. «Избавь меня от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю твою, потому что ты, Бог мой, Дух твой благий доведет меня в землю правды». Знаете, удивительная вещь. Все-таки, ну, время от времени мы же все впадаем в это искушение, да? И здесь вот все выравнивается. Вот в каком плане. Не я твой Бог, а ты мой Бог. Молитва перестает быть способом управлять Богу, Богом, да, как это иногда. Вот. Скажи вот такую молитву, перестанешь болеть. Вот скажи вот такую молитву, у тебя будут успешные все дела и так далее. Вот это все язычество, да, оно уходит. И мы понимаем, что Бог должен управлять нашей жизнью. Но управляет он никак. Воля должна быть свободной и разумной. Только тогда она будет доброй, потому что неразумная и несвободная воля по определению недобрая. Хорошее дело по принуждению, оно уже нехорошее. Поэтому речь идет о такой степени согласия с Богом, которым, вот как у Аввакума, да, не могут двое идти вместе, пока не согласятся друг с другом. Вот то же самое вот это хождение перед Богом, хождение с Богом, хождение во Христе, да, оно предполагает ответственное согласие, то есть согласие, которое смиряется с последствиями. А последствия очень простые. Христос говорит: ненавидели меня, и вас будут ненавидеть. Поэтому в мире будете иметь скорбь. Это не дает нам права ожесточаться и превращаться в таких желчных скептиков и уж тем более каких-то наглых циников. Но, понимаете, это толкает нас к Богу, и мы просим Его: воспитай нас, научи нас, укрепи нас в том, кто ты есть. Потому что здесь мы обретем и себя. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей, заканчивает псалом Давид, истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, потому что я Твой раб. Хороший итог. Я Твой, Господь, заступись за меня. Человеческая молитва. Молитва, исходящая из глубины духа. И на этом я заканчиваю свою передачу. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Спасибо вам за внимание. Давайте будем набираться мужества в молитве. До свидания.